Добрый день. Мы продолжаем читать книгу Джорджа Оруэлла «1984 год». В переводе Алексею отвечаю я и вообще напоминаю, это перевод Виктора Голышева. Перевод, который я считаю лучшим, лучшим переводах Оруэлла. Отвечаю на один вопрос и делаю одно сообщение. Анна из Тюмени, 64 года, спрашивает, существует ли в продаже ваша с Алексеем Париным книга «Ты и мы. Беседы с пристрастием». Искала в интернет-магазинах, не нашла, увы. Тираж, да, небольшой, а жаль. Да, действительно, ее нет в продаже, только если кто-нибудь продает где-нибудь там, я не знаю, на каком-нибудь подержанную книгу в каком-нибудь интернет-магазине или аукционе. Да, это мы наговорили. Эту книгу с Алексеем Париным беседовали по часу, несколько раз встречались, и на разные темы. Это была и семья, и музыка, и история, и книги, и кино, много что, театр, естественно. Вот, а сообщение я хочу сделать такое. Мы с Айдаром Ахмадеевым тиранов отправили на каникулы, пусть побеснуются немного, пока мы с Айдаром их снова не прищучим. Так что сегодня, например, вот не будет, и в следующий понедельник тоже. А так, продолжаем читать Оруэлла, и мы с вами остановились на том, что Уинстон Смит все еще сидит в столовой. И он снова окинул взглядом зал. Почти все люди были уродливыми и будут уродливыми, даже если переоденутся из форменных синих комбинезонов во что-нибудь другое. Вдалеке пил кофе коротенький человек, удивительно похожий на жука, и стрелял по сторонам подозрительными глазками. «Если не оглядываешься вокруг, — подумал Уинстон, — до чего же легко поверить, будто существует и даже преобладает предписанный партией идеальный тип — высокие мускулистые юноши и пышногрудые девы, светловолосые, беззаботные, загорелые, жизнерадостные. На самом же деле, сколько он мог судить, жители взлетной полосы один в большинстве были мелкие, темные и некрасивые. Любопытно, как размножился в министерствах жукоподобный тип, приземистые, коротконогие, очень рано полнеющие мужчины с суетливыми движениями, толстыми непроницаемыми лицами и маленькими глазами. Этот тип как-то особенно процветал под партийной властью. Завершив фанфары и сводку из Министерства изобилия, телекран заиграл бравурную музыку. Парсонс от бомбардировки цифрами исполнился рассеянного энтузиазма и вынул изо рта трубку. «Да, хорошо потрудилось в нынешнем году Министерство изобилия», — промолвил он и с видом знатока кивнул. «Кстати, Смит, у вас случайно не найдется свободного лезвия?» «Ни одного», — ответил Уинстон. «Полтора месяца последним бреюсь». «Ну да. Просто решил спросить на всякий случай». «Не в защите», — сказал Уинстон. Кряканье за соседним столом, смолкшее было во время министерского отчета, возобновилось с прежней силой. Уинстон почему-то вспомнил миссис Парсонс, ее жидкие растрепанные волосы, пыль в морщинах. Года через два, если не раньше, детки донесут на нее в полицию мыслей, ее распылят, Сайма распылят, его, Уинстона, распылят, у Брайана распылят. Парсонса же, напротив, никогда не распылят. Безглазого, кряквящего, никогда не распылят. Мелких жукоподобных, шустро снующих по лабиринтам министерств, их тоже никогда не распылят. И ту девицу из отдела литературы не распылят. Ему казалось, что он инстинктивно чувствует, кто погибнет, а кто сохранится. Хотя чем именно обеспечивается сохранность, даже не объяснишь. Тут его вывело из задумчивости грубое вторжение. Женщина за соседним столиком, слегка поворотившись, смотрела на него. Та самая, с темными волосами. Она смотрела на него искоса, с непонятной пристальностью, и как только они встретились глазами, отвернулась. Уинстон почувствовал, что по хребту потек пот. Его охватило отвратительный ужас. Ужас почти сразу прошел, но назойливое ощущение неуютности осталось. Почему она за ним наблюдает? Он, к сожалению, не мог вспомнить, сидела она за столом, когда он пришел или появилась после. Но вчера, на двухминутке ненависти, она села прямо за ним, хотя никакой надобности в этом не было. Очень вероятно, что она хотела послушать его, проверить, достаточно ли громко он кричит. Как в прошлый раз он подумал, вряд ли она штатный сотрудник полиции мыслей, но ведь добровольный-то шпион и есть самый опасный. Он не знал, давно ли она на него смотрит, может быть, уже 5 минут. А следил ли он сам за своим лицом все это время, неизвестно. Если ты в общественном месте или в поле зрения телекрана и позволил себе задуматься, это опасно, это страшно. Тебя может выдать ничтожная мелочь, нервный тик, тревога на лице, привычка бормотать себе под нос. Все, в чем можно усмотреть признак аномалии, попытку что-то скрыть. В любом случае неположенное выражение лица, например, недоверчивое, когда объявляют о победе, уже наказуемое преступление. На новоязе даже есть слово для него – лицепреступление. Девица опять сидела к Уинстону спиной. В конце концов, может, она и не следит за ним, может, это просто совпадение, что она 2 дня подряд оказывается с ним рядом. Сигарета у него потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Докурит после работы, если удастся не просыпать табак. Вполне возможно, что женщина за соседним столом – осведомительница. Вполне возможно, что в ближайшие 3 дня он очутится в подвалах Министерства любви. Но окурок пропасть не должен. Сайм сложил свою бумажку и спрятал в карман. Парсонс опять заговорил. «Я вам не рассказывал, как мои сорванцы юбку подожгли на базарной торговке», — начал он, похохатывая, не выпуская изо рта чубук, — «за то, что заворачивала колбасу в плакат со старшим братом. Подкрались сзади и целым коробком спичек подожгли. Думаю, сильно обгорело. Вот паршивцы, а! Но увлеченные, но борзые. Это их в разведчиках так натаскивают. Первоклассно. Лучше даже, чем в мое время. Как вы думаете, чем их вооружили в последний раз? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать через замочную скважину. Дочка принесла вчера домой и проверила на двери в общую комнату. Говорит, слышно в 2 раза лучше, чем просто ухом. Конечно, я вам скажу, это только игрушка. Но мыслям дает правильное направление, а?» Тут телекран издал пронзительный свист. Это был сигнал приступить к работе. Все 3 вскочили, чтобы принять участие в давке перед лифтами, и остатки табака высыпались из сигареты Уинстона. Уинстон писал в дневнике. Это было 3 года назад, темным вечером в переулке около Большого вокзала. Она стояла у подъезда под уличным фонарем, почти не дававшим света. Молодое лицо было сильно накрашено. Это и привлекло меня. Белизна лица, похожего на маску, ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. На улице не было больше никого, не было телекранов. Она сказала: $2. Ему стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, чтобы прогнать неотвязное видение. Ему нестерпимо хотелось выругаться длинно и во весь голос или удариться головой о стену, пинком опрокинуть стол, запустить в окно чернильницей, буйством, шумом, болью, чем угодно заглушить рвущее душу воспоминания. «Твой злейший враг, — подумал он, — это твоя нервная система. В любую минуту внутреннее напряжение может отразиться на твоей наружности». Он вспомнил прохожего, которого встретил на улице несколько недель назад. Ничем не примечательный человек, член партии, лет 35 или 40, худой и довольно высокий, с портфелем. Они были в нескольких шагах друг от друга, и вдруг левая сторона лица у прохожего дернулась. Когда они поравнялись, это повторилось еще раз. Мимолетная судорога, гик, краткий, как щелчок фотографического Затвора. Но, видимо, привычный. Уинстон тогда подумал: бедняги крышка. Страшно, что человек этого, наверное, и не замечал. Но самая ужасная опасность из всех – разговаривать во сне. От этого казалось Уинстону, ты вообще не можешь предохраниться. Он перевел дух и стал писать дальше. Я вошел за ней в подъезд, а оттуда через двор в полуподвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе лампа с привернутым фитилем. Женщина, раздражение не проходило. Ему хотелось плюнуть. Вспоминая женщину в полуподвальной кухне, он вспомнил Кэтрин, жену. Уинстон был женат. Когда-то был, а может и до сих пор. Насколько он знал, жена не умерла. Он будто снова вдохнул тяжелый, спертый воздух кухни, смешанный запах грязного белья, клопов и дешевых духов, гнусных и вместе с тем соблазнительных, потому что пахло не партийной женщиной. Партийная не могла надушиться. Душились только пролы. Для Уинстона запах духов был неразрывно связан с блудом. Это было его первое прегрешение за 2 года. Иметь дело с проститутками, конечно, запрещалось, но запрет был из тех, которые ты время от времени осмеливаешься нарушить. Опасно, но не смертельно. Попался с проституткой 5 лет лагеря, не больше, если нет отягчающих обстоятельств. И дело не такое уж сложное, лишь бы не застигли за преступным актом. Бедные кварталы кишели женщинами, готовыми продать себя, а купить иную можно было за бутылку джина. Продам джин. На этого не полагается. Негласно партия даже поощряла проституцию как выпускной клапан для инстинктов, которые все равно нельзя подавить. Сам по себе разврат мало значил, лишь бы был он вороватым и безрадостным, а женщина из беднейшего и презираемого класса. Непростительное преступление – связь между членами партии. Но хотя во время больших чисток обвиняемые неизменно признавались и в этом преступлении, вообразить, что такое случается в жизни, было трудно. Партия стремилась не просто помешать тому, чтобы между мужчинами и женщинами возникали узы, которые не всегда поддаются ее воздействию. Ее подлинной, необъявленной целью было лишить половой акт удовольствия. Главным врагом была не столько любовь, сколько эротика. И в браке, и вне его. Все браки между членами партии утверждал особый комитет. И, хотя этот принцип не провозглашали открыто, если создавалось впечатление, что будущие супруги физически привлекательны друг для друга, им отказывали в разрешении. У брака признавали только одну цель – производить детей для службы государству. Половое сношение следовало рассматривать как маленькую противную процедуру, вроде клизмы. Это тоже никогда не объявляли прямо, но исподволь вколачивали в каждого партийца с детства. Существовали даже организации, наподобие молодежного антиполового союза, проповедовавшие полное целомудрие для обоих полов. Зачатие должно происходить путем искусственного осеменения и искос на новоязе в общественных пунктах. Уинстон знал, что это требование выдвигали не совсем всерьез, но, в общем, оно вписывалось в идеологию партии. Партия стремилась убить половой инстинкт, а раз убить нельзя, то хотя бы извратить и запачкать. Зачем это надо, он не понимал. Но и удивляться тут было нечему. Что касается женщин, партия в этом изрядно преуспела. Он вновь подумал о Кэтрин. 9, 10... Почти 11 лет, как они разошлись. Но до чего редко он о ней думает. Иногда за неделю ни разу не вспомнит, что был женат. Они прожили всего 15 месяцев. Развод партия запретила, но расходиться бездетным не препятствовала, наоборот. Кэтрин была высокая, очень прямая блондинка, даже грациозная. Четкое с орлиным профилем лицо ее – можно было назвать благородным, пока ты не понял, что за ним настолько ничего нет, насколько это вообще возможно. Уже в самом начале совместной жизни Уинстон решил, впрочем, только потому, быть может, что узнал ее ближе, чем других людей, что никогда не встречал более глупого, пошлого, пустого создания. Мысли в ее голове все до единой состояли из лозунгов, и не было на свете такой ахинеи, которой бы она не склевала с руки у партии. «Ходячий граммофон», — прозвал он ее про себя, но он бы выдержал совместную жизнь, если бы не одна вещь — постель. Стоило только прикоснуться к ней, как она вздрагивала и цепенела. Обнять ее было все равно, что обнять деревянный манекен. И странно, когда она прижимала его к себе, у него было чувство, что она в то же время отталкивает его изо всех сил. Такое впечатление создавали ее окоченелые мышцы. Она лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не помогая, а подчиняясь. Сперва это приводило его в крайнее замешательство, потом ему стало жутко. Но он все равно бы вытерпел, если бы они условились больше не спать. Как ни удивительно, на это не согласилась Кэтрин. «Мы должны, — сказала она, — если удастся родить ребенка». Так что занятия продолжались, и вполне регулярно, раз в неделю, если к тому не было препятствий. Она даже напоминала ему по утрам, что им предстоит сегодня вечером, дабы он не забыл. Для этого у нее было два названия. Одно – «Подумать о ребенке», другое – «Наш партийный долг». Да, она именно так выражалась. Довольно скоро приближение назначенного дня стало вызывать у него форменный ужас, но, к счастью, ребенка не получилось. Кэтрин решила прекратить попытки, и вскоре они разошлись. Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал. Женщина бросилась на кровать и сразу, без всяких предисловий, с неописуемой грубостью и вульгарностью задрала юбку. Он увидел себя там, при тусклом свете лампы, и снова ударил нос запах дешевых духов с клопами, снова стеснилось сердце от возмущения и бессилия. И так же, как в ту минуту, вспомнил он белое тело Кэтрин, навеки окоченевшее под гипнозом партии. Почему всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины, и удел его грязные торопливые случки, разделенные годами? Нормальный роман. Это что-то почти немыслимое. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие вколочено в них так же крепко, как преданность партии. Продуманные обработкой сызмала, играми и холодными купаниями, вздором, которым их пичкали в школе, в разведчиках, в молодежном союзе, докладами, парадами, песнями, лозунгами, военной музыкой, в них убили естественное чувство. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце отказывалось верить. Они все неприступны, партия добилась своего. И еще больше, чем быть любимым, ему хотелось, пусть только раз в жизни, пробить эту стену добродетели. Удачный половой акт – уже восстание, страсть – мысли преступления. Растопить Кэтрин – если бы удалось, и то было бы чем-то вроде совращения, хотя она ему жена. Надо было дописать до конца, и он дописал. Я прибавил огня в лампе, когда я увидел ее при свете. После темноты чахлый огонек керосиновой лампы показался очень ярким. Только теперь он разглядел женщину как следует. Он шагнул к ней и остановился, разрываясь между похотью и ужасом. Он сознавал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что при выходе его схватит патруль. Может быть, уже сейчас его ждут за дверью. Даже если он уйдет, не сделав того, ради чего пришел. Это надо было записать, надо было исповедаться. А увидел он при свете лампы, что женщина старая, Румяна лежали на лице таким толстым слоем, что, казалось, треснут сейчас, как картонная маска. В волосах седые пряди. И самая жуткая деталь. Рот приоткрылся, а в нем ничего. Черный, как пещера. Ни одного зуба. Торопливо валкими буквами он написал. Когда я увидел ее при свете, она оказалась совсем старой, ей было не меньше 50, но я не остановился и довел дело до конца. Уинстон опять нажал пальцами на веки. Ну вот, он все записал, а ничего не изменилось. Лечение не помогло. Выругаться во весь голос хотелось ничуть не меньше. «Если есть надежда, — писал Уинстон, — то она в пролах. Если есть надежда, то больше ей негде быть, только в пролах, в этой клубящейся на государственных задворках массе, которая составляет 85% населения Океании, может родиться сила, способная уничтожить партию. Партию нельзя свергнуть изнутри. Ее враги, если у нее есть враги, не могут соединиться, не могут даже узнать друг друга. Даже если существует легендарное братство, а это не исключено, нельзя себе представить, чтобы члены его собирались группами больше 2 или 3 человек. Их бунт – выражение глаз, интонация в голосе. Самое большее – словечко, произнесенное шепотом. А пролом, если бы только они могли осознать свою силу, заговоры ни к чему. Им достаточно встать и встряхнуться, как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть, и завтра утром они разнесут партию в щепки. Рано или поздно они до этого додумаются. Но он вспомнил, как однажды шел по людной улице, и вдруг из переулка впереди вырвался оглушительный в 1000 глоток крик, женский крик, мощный, грозный вопль гнева и отчаяния, густое «а», гудящее, как колокол. Сердце у него застучало. Началось, подумал он, мятеж. Наконец-то они восстали. Он подошел ближе и увидел толпу. 200 или 300 женщин сгрудились перед рыночными ларьками, и лица у них были трагические, как у пассажиров на тонущем пароходе. У него на глазах, объединенная отчаянием, толпа будто распалась, раздробилась на островки отдельных ссор. По-видимому, один из ларьков торговал кастрюлями. Убогие, утлые жестянки, но кухонную посуду всегда было трудно достать. А сейчас товар неожиданно кончился. Счастливицы, провожаемые толчками и тычками, протискивались прочь со своими кастрюлями, а неудачливые галдели вокруг ларька и обвиняли ларёшника в том, что дает по блату, что прячет под прилавком. Раздался новый крик. Две толстухи, одна с распущенными волосами, вцепились в кастрюльку и тянули в разные стороны. Оба дернули, обе дернули. Ручка оторвалась. Уинстон наблюдал с отвращением. Однако какая же устрашающая сила прозвучала в крике всего 200 или 300 голосов. Но почему они никогда не крикнут так из-за чего-нибудь стоящего? Он написал, они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока они взбунтуются. Прямо как из партийного учебника фраза, подумал он. Партия, конечно, утверждала, что освободила пролов от цепей. До революции их страшно угнетали капиталисты, морили голодом и пороли. Женщин заставляли работать в шахтах. Между прочим, они там работают до сих пор. Детей в 6 лет продавали на фабрике. Но одновременно, в соответствии с принципом двоемыслия, партия учила, что пролы по своей природе – низшие существа. Их, как животных, надо держать в повиновении, руководствуясь несколькими простыми правилами. В сущности, о пролах знали очень мало. Много и незачем знать. Лишь бы трудились и размножались, а там пусть делают, что хотят. Предоставленные сами себе, как скот на равнинах Аргентины, они всегда возвращались к тому образу жизни, который для них естественен, шли по стопам предков. Они рождаются, растут в грязи, в 12 лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают. Тяжелый физический труд, забота о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры – вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей, выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным. Но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство, такое тоже бывало, это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей. Большие беды неизменно ускользали от их внимания. У огромного большинства пролов нет даже телекранов в квартирах. Обычная полиция занимается ими очень мало. В Лондоне существует громадная преступность, целое государство в государстве. Воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками, вымогатели всех мастей. Но поскольку она замыкается в среде пролов, внимания на нее не обращают. Во всех моральных вопросах им позволено следовать обычаям предков. Партийное сексуальное пуританство на пролов не распространялось. За разврат их не преследуют, разводы разрешены. Собственно говоря, и религия была бы разрешена, если бы пролы проявили к ней склонность. Пролы ниже подозрений, как гласит партийный лозунг. Пролы и животные свободны. Вот, друзья, сейчас я хочу сделать небольшую паузу. Паузу только на то, что я вам хочу напомнить, что есть у нас Бен, наш Макентайр. И написал он множество книжек. Некоторые из них переведены на русский. И у нас как раз есть шпион среди друзей. Вот у нас есть о шпионах и шпионках. И эти книжки мы все еще продаем. У нас осталось, поэтому считаю своим долгом напомнить, что у нас осталось еще по несколько экземпляров книг замечательного, замечательного Бена Макентайра. Вот, хорошо. Тут у нас, посмотрю-ка я чат. Так, вот чат ничем не занимается. Чат слушает, я думаю, и рассуждает о смысле книги, которую мы с вами читаем. Одну за некоторыми исключениями, но эти исключения уже не существуют. А Уинстон тихонько почесал варикозную язву. Опять начался зуд. Волей-неволей всегда возвращаешься к одному вопросу. Какова все-таки была жизнь до революции? Он вынул из стола школьный учебник истории, одолженный у миссис Парсонс, и стал переписывать дневник. В прежнее время, до славной революции, Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы его знаем сегодня. Это был темный, грязный, мрачный город, и там почти все жили впроголодь, а сотни и тысячи бедняков ходили разутыми и не имели крыши над головой. Детям, твоим сверстникам, приходилось работать 12 часов в день на жестоких хозяев. Если они работали медленно, их пороли кнутом, а питались они черствыми корками и водой. Но среди этой ужасной нищеты стояли большие красивые дома богачей, которым прислуживали иногда до 30 слуг. Богачи назывались капиталистами. Это были толстые, уродливые люди со злыми лицами, наподобие того, что изображен на следующей странице. Как видишь, на нем длинный черный пиджак, который называется фраком, и странная шелковая шляпа в форме печной трубы, так называемый цилиндр. Это была форменная одежда капиталистов, и больше никто не смел ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а остальные люди были их рабами. Им принадлежали вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Того, кто их ослушался, бросали в тюрьму или же выгоняли с работы, чтобы уморить голодом. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был присмыкаться, кланяться, снимать шапку и называть его «сэр». Самый главный капиталист именовался королем, и он знал этот список на зубок. Будут епископы с батистовыми рукавами, судьи в мантиях, отороченных горностаем, позорный столб, колодки, топчак, девятихвостая плеть, банкет у лорд-мэра, обычай целовать туфлю у папы. Было еще так называемое право первой ночи, но в детском учебнике оно, наверное, не упомянуто. По этому закону капиталист имел право спать с любой работницей своей фабрики. Как узнать, сколько тут лжи? Может быть, и вправду средний человек живет сейчас лучше, чем до революции. Единственное свидетельство против – безмолвный протест у тебя в потрохах. Инстинктивное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы, что некогда они, наверное, были другими. Ему пришло в голову, что самое характерное в нынешней жизни – не жестокость ее и не шаткость, а просто убожество, тусклость, апатия. Оглянешься вокруг и не увидишь ничего похожего ни на ложь, льющуюся из телекранов, ни на те идеалы, к которым стремится партия. Даже у партийца большая часть жизни проходит вне политики. Корпишь на нудной службе, бьешься за место в вагоне метро, штопаешь дырявый носок, клянчишь сахариновую таблетку, заканчиваешь окурок. Партийный идеал – это нечто исполинское, грозное, сверкающее, мир стали и бетона, чудовищных машин и жуткого оружия, страна воинов и фанатиков, которые шагают в едином строю, думают одну мысль, кричат один лозунг, неустанно трудятся, сражаются, торжествуют, карают. 300 миллионов человек – и все на одно лицо. В жизни же города-трущобы, где снуют несытые люди в худых башмаках, ветхие дома XIX века, где всегда пахнет капустой и нужником. Перед ним возникло видение Лондона. Громадный город развален, город миллиона мусорных ящиков. И на него наложился образ миссис Парсонс, женщины с морщинистым лицом и жидкими волосами, безнадежно ковыряющий засоренную канализационную трубу. Он опять почесал лодыжку. День и ночь телекраны хлещут тебя по ушам статистикой. Доказывают, что у людей сегодня больше еды, больше одежды, лучше дома, веселее развлечения, что они живут дольше, работают меньше, и сами стали крупнее, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, просвещеннее, чем 50 лет назад. Ни слова тут нельзя доказать и нельзя опровергнуть. Партия, например, утверждает, что грамотны сегодня 40% взрослых пролов, а до революции грамотных было только 15%. Партия утверждает, что детская смертность сегодня всего 160 на тысячу, а до революции была 300 и так далее. Это что-то вроде одного уравнения с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в исторических книжках, даже те, которые принимаешь как самый очевидный, чистый вымысел. Кто его знает? Может, и не было никогда такого закона, как право первой ночи, или такой твари, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр. Все расплывается в тумане. Прошлое подчищено, подчистка забыта, ложь стала правдой лишь однажды в жизни. Он располагал после событий, вот что важно, ясным и недвусмысленным доказательством того, что совершена подделка. Он держал его в руках целых полминуты. Было это, кажется, в 1973 году, словом, в то время, когда он расстался с Кэтрин. Но речь шла о событиях 7- или 8-летней давности. Началась эта история в середине 60-х годов, в период больших чисток, когда были поголовно истреблены подлинные вожди революции. К 1970 году в живых не осталось ни одного, кроме старшего брата. Всех разоблачили как предателей и контрреволюционеров. Голдстейн сбежал и скрывался неведомо где. Кто-то просто исчез, большинство же после шумных процессов, где все признавались в своих преступлениях, было казнено. Среди последних, кого постигла эта участь, были трое – Джонс, Аронсон и Резерфорд. Их взяли году в 65-м. По обыкновению они исчезли на год или год с лишним, и никто не знал, живы они или нет, но потом их вдруг извлекли, дабы они, как принято, изобличили сами себя. Они признались в сношениях с врагом, тогда врагом тоже была Евразия, в растрате общественных фондов, в убийстве преданных партийцев, в подкопах под руководство старшего брата, которыми они занялись еще задолго до революции, во вредительских актах, стоивших жизни сотням тысяч людей, признались, были помилованы, восстановлены в партии и получили посты по названию «Важные, а по сути синекуры». Все трое выступили с длинными покаянными статьями в «Таймс», где рассматривали корни своей измены и обещали искупить вину. После их освобождения Уинстон действительно видел всю троицу в кафе под каштаном. Он наблюдал за ними из-под тишка, с ужасом, и не мог оторвать глаз. Они были гораздо старше его, реликты древнего мира, наверное, последние крупные фигуры, оставшиеся от ранних героических дней партии. Славный дух подпольной борьбы и гражданской войны все еще витал над ними. У него было ощущение, хотя факты и даты уже порядком расплылись, что их имена он услышал на несколько лет раньше, чем имя старшего брата. Но они были вне закона, враги парии, обреченные исчезнуть в течение ближайшего года или двух. Тем, кто раз побывал в руках у полиции мыслей, уже не было спасения. Они трупы и только ждут, когда их отправят на кладбище. За столиками вокруг них не было ни души. Неразумно даже показываться поблизости от таких людей. Они молча сидели за стаканами джина, сдобренного гвоздикой, фирменным напитком этого кафе. Наибольшее впечатление на Уинстона произвел Резерфорд. Некогда знаменитый карикатурист, он своими злыми рисунками немало способствовал разжиганию общественных страстей в период революции. Его карикатуры и теперь изредка появлялись в «Таймс». Это было всего лишь подражание его прежней манере, на редкость безжизненное и неубедительное. Перепевы старинных тем, трущобы, хижины, голодные дети, уличные бои, капиталисты в цилиндрах. Кажется, даже на баррикадах они не желали расстаться с цилиндрами. Бесконечные и безнадежные попытки вернуться в прошлое. Он был громаден и уродлив. Грива сальных седых волос, лицо в морщинах и припухлостях, выпеченные губы. Когда-то он, должно быть, отличался неимоверной силой. Теперь же его большое тело местами разбухло, обвисло, осело, местами усохло. Он будто распадался на глазах, осыпающаяся гора. Было 15 часов, время затишья. Уинстон уже не помнил, как его туда занесло в такой час. Кафе почти опустело. Из телекранов точилась бодрая музыка. Трое сидели в своем углу молча и почти неподвижно. Официант, не дожидаясь их просьбы, принес еще по стакану джина. На их столе лежала шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. Вдруг с телекранами что-то произошло, и продолжалось это с полминуты. Сменилась мелодия и сменилось настроение музыки. Вторглось что-то другое, трудно объяснить, что странный, натреснутый, визгливый, глумливый тон. Уинстон назвал его про себя желтым тоном, потом голос запел. Под развесистым каштаном продали средь бела дня я тебя, а ты меня. Под развесистым каштаном мы лежим средь бела дня, справа ты, а слева я. Трое не пошевелились. Но когда Уинстон снова взглянул на разрушенное лицо Резерфорда, оказалось, что в глазах у него стоят слезы. И только теперь Уинстон заметил с внутренним содроганием, не понимая еще, почему содрогнулся, что у Аронсона и Резерфорда перебитые носы. Чуть позже всех троих опять арестовали. Выяснилось, что сразу же после освобождения они вступили в новые заговоры. На втором процессе они вновь сознались во всех прежних преступлениях и во множестве новых. Их казнили, а дело их в назидание потомкам увековечили в истории партии. Лет через пять после этого, в 1973-м, разворачивая материалы, только что выпавшие на стол из пневматической трубы, Уинстон обнаружил случайный обрывок бумаги. Значение обрывка он понял сразу, как только расправил его на столе. Это была половина страницы, вырванная из «Таймс» примерно десятилетней давности. Верхняя половина, так что число там стояло, и на ней фотографии участников какого-то партийного торжества в Нью-Йорке. В центре группы выделялись Джонс, Аронсон и Резерфорд. Не узнать их было нельзя. Да и фамилии их значились в подписи под фотографией. А на обоих процессах все трое показали, что в тот день они находились на территории Евразии. С тайного аэродрома в Канаде их доставили куда-то в Сибирь на встречу с работниками Евразийского генштаба, которому они и выдавали важные военные тайны. Дата засела в памяти Уинстона, потому что это был Иванов день. Впрочем, это дело наверняка описано повсюду. Вывод возможен только один. Их признания были ложью. Конечно, не бог весть, какое открытие. Уже тогда Уинстон не допускал мысли, что люди, уничтоженные во время чисток, в самом деле преступники. Но тут было точное доказательство, обломок отмененного прошлого. Так одна ископаемая кость, найденная не в том слое отложений, разрушает целую геологическую теорию. Если бы этот факт можно было обнародовать, разъяснить его значение, он один разбил бы партию вдребезги. Уинстон сразу взялся за работу. Увидев фотографии и поняв, что она означает, он прикрыл ее другим листом. К счастью, телекрану она была видна вверх ногами. Он положил блокнот на колено и отодвинулся со стулом подальше от телекрана. Сделать непроницаемое лицо легко, даже дышать можно ровно, если постараться. Но вот с сердцебиением не сладишь, а телекран – штука чувствительная, подметит. Он выждал по своим расчетам 10 минут, все время мучаясь страхом, что его выдаст какая-нибудь случайность, например, внезапный сквозняк смахнет бумагу. Затем, уже не открывая фотографию, он сунул ее вместе с ненужными листками в гнездо памяти, и через минуту она, наверное, превратилась в пепел. Это было 10-11 лет назад. Сегодня он эту фотографию, скорее бы всего, сохранил. Любопытно, хотя и фотография, и отраженный на ней факт были всего лишь воспоминанием, само то, что он когда-то держал ее в руках, влияло на него до сих пор. Неужели, спросил он себя, Власть партии над прошлым ослабла от того, что уже не существующее мелкое свидетельство когда-то существовало. А сегодня, если бы удалось воскресить фотографию, она, вероятно, и уликой не была бы. Ведь когда он увидел ее, Океания уже не воевала с Евразией, и трое покойных должны были бы продавать родину агентам Астазии. А с той поры произошли еще повороты, два, три, он не помнил сколько. Наверное, признания покойных переписывались и переписывались. Так что первоначальные факты и даты совсем уже ничего не значат. Прошлое не просто меняется, оно меняется непрерывно. Самым же кошмарным для него было то, что он никогда не понимал отчетливо, какую цель преследует это грандиозное надувательство. Сиюминутные выгоды от подделки прошлого очевидны, но конечная ее цель – загадка. Он снова взял ручку и написал: «Я понимаю, как, не понимаю, зачем». Он задумался, как задумывался уже не раз, а не сумасшедший ли он сам. Может быть, сумасшедший тот, кто в меньшинстве, в единственном числе. Когда-то безумием было думать, что Земля вращается вокруг Солнца. Сегодня это прошлое неизменяемо. Возможно, он один придерживается этого убеждения, а раз один, значит сумасшедший. Но мысль, что он сумасшедший, не очень его тревожила. Ужасно, если он вдобавок ошибается. Он взял детскую книжку по истории и посмотрел на фронтиспись с портретом старшего брата. Его встретил гипнотический взгляд. Словно какая-то исполинская сила давила на тебя, проникала в череп, трамбовала мозг, страхом вышибала из тебя твои убеждения, принуждала не верить собственным органам чувств. В конце концов, партия объявит, что дважды два – пять, и придется в это верить. Рано или поздно она издаст такой указ, к этому неизбежно ведет логика ее власти. Ее философия молчаливо отрицает не только верность твоих восприятий, но и само существование внешнего мира. Ересь из ереси, здравый смысл. И ужасно не то, что тебя убьют за противоположное мнение, а то, что они, может быть, правы. В самом деле, откуда мы знаем, что дважды два – четыре? Или что существует сила тяжести? Или что прошлое нельзя изменить? Если и прошлое, и внешний мир существует только в сознании, а сознанием можно управлять, тогда что? Нет. Он ощутил неожиданный прилив мужества. Непонятно, по какой ассоциации в уме возникло лицо О'Брайена. Теперь он еще тверже знал, что О'Брайен на его стороне. Он пишет дневник для О'Брайена. О'Брайену никто не прочтет его бесконечного письма, но предназначено оно определенному человеку и этим окрашено. Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам, и это ее окончательный, самый важный приказ. Сердце у него упало при мысли о том, какая огромная сила выстроилась против него, с какой легкостью собьет его в споре любой партийный идеолог хитрыми доводами, которых он не то что опровергнуть, понять не сможет. И однако он прав. Они не правы, а прав он. Очевидное, азбучное, верное надо защищать. Прописная истина истинна. И стой на этом. Прочно существует мир, его законы не меняются, камни твердые, вода мокрая, предмет, лишенный опоры, устремляется к центру Земли с ощущением, что он говорит это О'Брайену и выдвигает важную аксиому. Уинстон написал: «Свобода – это возможность сказать, что дважды два – четыре. Если дозволено это, все остальное – отсюда следует». Откуда-то из глубины прохода пахнуло жареным кофе. Настоящим кофе, не победой. Уинстон невольно остановился. Секунды на две он вернулся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь и отрубила запах, как звук. Он прошел по улицам несколько километров, язва над щиколоткой саднила. Вот уже второй раз за три недели он пропустил вечер в общественном центре, опрометчивый поступок. За посещениями наверняка следят, и наедине с собой он бывает только в постели. Предполагается, что когда он не занят работой, едой и сном, он участвует в общественных развлечениях. Все, в чем можно усмотреть любовь к одиночеству, даже прогулка без спутников, подозрительно. Для этого в новоязе есть слово «саможит», означает индивидуализм и чудачество. Но нынче вечером, выйдя из министерства, он соблазнился нежностью апрельского воздуха. Такого мягкого голубого тона в небе он за последний год ни разу не видел. И долгий шумный вечер в общественном центре, скучные изнурительные игры, лекции, поскрипывающее, хоть и смазанное джином, товарищество, все это показалось ему непереносимым. Поддавшись внезапному порыву, он повернул прочь от автобусной остановки и побрел по лабиринту. По Лондону. Сперва на юг, потом на восток и обратно на север. Заплутался на незнакомых улицах и шел уже, куда глаза глядят. «Если есть надежда», — написал он в дневнике, — «то она в пролах». И в голове все время крутилась эта фраза. Мистическая истина и очевидная нелепость. Он находился в бурых трущобах, где-то к северо-востоку от того, что было некогда вокзалом Сент-Панкрас. Он шел по булыжной улочке мимо двухэтажных домов с расшарпанными дверями, которые открывались прямо на тротуар и почему-то наводили на мысль о крысиных норах. На булыжнике там и сям стояли грязные лужи, и в темных подъездах и в узких проулках по обе стороны было удивительно много народу. Зрелые девушки с грубо намалеванными ртами, парни, гонявшиеся за девушками, толстомясые тетки, при виде которых становилось понятно, во что превратятся эти девушки через десяток лет, согнутые старухи, шаркавшие растоптанными ногами, и оборванные босые дети, которые играли в лужах и бросались в рассыпную от материнских упреков. Наверное, каждое четвертое окно было выбито и забрано досками. На Уинстона почти не обращали внимания, но кое-кто провожал его опасливым и любопытным взглядом. Перед дверью, сложив кирпично-красные руки на фартуках, беседовали две необъятные женщины. Уинстон, подходя к ним, услышал обрывки разговора. «Да, — говорю, — это все очень хорошо, — говорю. Ну, а на моем месте ты бы сделала то же самое. Легко, — говорю, — судить. А вот хлебнула бы ты свое, — да, — отозвалась другая, — в том-то все и дело». Резкие голоса вдруг смолкли, в молчании женщины окинули его враждебным взглядом, впрочем, не враждебным даже, скорее настороженным, замерев на миг, как будто мимо проходило неведомое животное. Синий комбинезон партийца нечасто мелькал на этих улицах. Показываться в таких местах без дела не стоило. Налетишь на патруль, могут остановить. «Товарищ, ваши документы. Вы что здесь делаете? В котором часу ушли с работы? Вы всегда ходите домой этой дорогой?» И так далее, и так далее. Разными дорогами ходить домой не запрещалось. Но если узнает полиция мыслей, этого достаточно, чтобы тебя взяли на заметку. Вдруг вся улица пришла в движение. Вот здесь мы и прервемся, чтобы через неделю приступить к пятой части Оруэлла, 1984 год, перевод замечательный Виктора Голышева. Всего вам доброго, будьте здоровы. Если у вас выходные, как у большинства, проведите их с толком.